Глава 44. Как глухой к совести слепого взывал. В сентябре 84-го я приехал в Москву. Дома сказал работать по распределению на тяговой подстанции. В Москве начальником участка. Такой должности, скорее всего, не существовало. А может и существовало, неважно. Начальник участка электромонтажа. Так называлась папина должность на тот момент. И это была вершина его карьеры. Дальнейший рост через КПСС – это дорого, нам не по карману. А сына стал начальником участка в 24 года. Значит, все правильно. Нет системной ошибки. И если папа тихо радовался, то мама сделала это событием года в районе одного отдельно взятого хутора Отрадного. Меня поздравляли на улице совершенно незнакомые люди. Наш простой парень с района стал начальником. И где? В самой Москве. А что там у них? Своих не хватает. Или хватает, но таких нет? То-то же. Не мягчи. Один разок спустишь, на шею сядут. Сначала было неловко и приятно. Потом неловкость куда-то подевалась, и осталась только гордость. Даже не столько за себя, сколько за район. Проводить заглянули все. Давали в дорогу домашние вкусности и советы. И все советовали жениться и в партию. При слове «жениться» мама и бабушка булькали что-то нежное и дружно кивали головами. В воздухе витали образы будущих внуков, предвестников большой пьянки. И только папа на дорожку дал дельный совет. Повнимательней там, сам знаешь. Деньги нужны? Нет, папочка, я сам. Ну, смотри. На том и расстались. А в дороге я думал, начальник участка, вслушайтесь в мелодику этих звуков. Начальник гремит громко, почет и уважение. И подчиненные участка. Слишком уж унизительно и подчиненно. Как ни смешивай тут бочку меда и ложку дегтя, в итоге медом и не пахнет.
А ведь это по меркам общественности достижение, положение в обществе.
Сложность заключалась в том, что я, как ни примерял на себя эти мерки, комфорта не ощущал. Разная мораль, разные, а по сути противоположные ценности. Почему не сказать об этом прямо? И я заговорил со своим единственным спутником. Благо, вмешаться в разговор было некому. Я уже давно, со времен стройотряда, старался не ездить с посторонними. Брал два билета в СВ, оба на свою фамилию. Не так давно стали требовать при покупке билета.
СВ. Спальный вагон с двухместными купе. Билет Москва-Киев в одну сторону стоил 15,50. Пользовалось таким сервисом только большущее начальство.
Вместе с постелью, чаем, хорошими чаевыми проводнику набегало до 40 рублей. Я даже встал, говоря эти слова. И я дал себе слово. Никогда, ты слышишь, никогда не становиться начальником участка. Даже если нечего будет кушать. Даже если нечем будет кормить детей. Я должен сам разбивать мир на участки. Только так и никак иначе.
Тут ты соврал.
Если хочется кушать, мы готовы на все. Абсолютно на все. За редчайшим исключением. И для детей готовы. И до начальника участка тебе еще 10 миль дерьмом плыть. Но все равно я предлагаю плыть в другом направлении. В каком? Еще не знаю, но в другом.
Смотри, немой заговорил. Хотя имеет право, у него тоже билет. И дело, говорит, не поспоришь. Не быть начальником участка — это уже директива. Стало понятней, а значит легче.
Это извечный вопрос. У англичан на него есть пословица. Что лучше, быть большой рыбкой в маленьком пруду или маленькой рыбкой в большом пруду? Я для себя ответил однозначно — большой. И неустанно работать над увеличением своего пруда. Позднее я пару раз пойду на сделку с совестью. И это будет хороший опыт для того, чтобы понять. Даже министры и президенты — маленькие рыбки в большом пруду. Ибо скованы кучей ограничений и обязанностей. Только искусство или свой бизнес. Точка. Вру. Про искусство понял только теперь. А тогда про бизнес. Но это не рецепт для всех, и об этом тоже нужно помнить.
Великое изобретение человечества — поезд Киев-Москва. Именно так, в этом направлении. Из Москвы возвращаешься, как мартовский кот после недельной отлучки, нагулявшийся, голодный и с горящими глазами. То ли дело из Киева, укормлены, умиротворенный, и глаза на блюдце не похожи. Едешь себе под стук колес с маминой курицей в одной руке и бабушкиным штруделем в другой и философствуешь до наступления устойчивой отрыжки. Если сосед аппетит не испортит. Попробуем назвать вещи своими именами. Инженером нам не быть. Даже не обсуждаются. Нет, диплом получить надо, хотя бы для мамы. Хватит ей одного костюма. По распределению нас не увидят. Ой, чуть не забыл. Распределение состоялось аккурат перед сборами. Заходили по очереди, которую должны были занимать в зависимости от среднего балла диплома. Причем, как это ни странно, чем лучше учишься, тем раньше выбираешь. Совсем не так, как в жизни. Я шел третьим в этом списке. Несправедливо? А вам что? При рождении обещали, что будет справедливо? Жаловаться побежите. А чего же вы смолчите через пару месяцев, когда по алфавиту первыми дневальными на сборах будут Карагоцкий и Меламут? Этого еще не произошло? Но это же произойдет. Вы этого не знаете? Я знаю. Знаю, что если все пустить на самотек, то в очереди расхлебывать дерьмо я буду первым. Но в лучшем случае за Меламудом. Я это дерьмо съем. Так что сегодня, извини, подвинься. Я угощаю. Договориться об этом было непросто. Москвичей распределяли в Москву. Было еще 2 места для иногородних в МПС, но это суперблатные с фиксированными фамилиями.
МПС. Министерство путей сообщения.
Да и не прельщала меня служба в министерстве. Остальные места, 300 км и дальше, в сторону от Садового кольца. Вариант уехать из столицы даже на месяц не обсуждался. А тут 3 года. Все осложнялось тем, что по новым правилам диплом выдавался по месту распределения. Что делать? Выход подсказал замдекана Раков, мой ангел-распределитель. Суть дела заключалась в том, что из 200 мест... Около 10 находились в юрисдикции Министерства транспортного строительства. А дипломы выдает МПС. Следовательно, я смогу получить выстраданную корочку прямо в институте, еще до поездки по распределению. Но на эти 10 мест конкурс, где-то 5 разгильдяев на каждое. Их нужно опередить, для чего меня, все тот же Раков, внес в списки на страшный суд под номером 3. И мне засветило теплое местечко на станции Чу, казахской железной дороги. Или туркменской, не имеет значения. Через год они, так и не получив специалиста, опять пришлют заявку и не получат по ней Шпильмана. С распределением ясно, но вернемся к нашим Розенкранцу и Гильденстерну.
Розенкранц и Гильденстерн – шекспировские герои, друзья Гамлета. Вспомнил их благодаря фразе «Строго говоря, события должны развиваться, да куда они могут развиваться, пока все не станет так плохо, как может стать».
Для того, чтобы получить диплом на руки, его нужно защитить. Да знаю, верю, ты обо всем договорился, но защищать-то нечего. Ладно, напишу. Че прицепился? Так ты первый начал. Я сидел, никого не трогал, кушал курочку. Хорошо, с дипломом ясно. А делать что? Как обеспечить калориями растущие не по дням, а по часам потребности молодого организма? Что нужно для счастья и где это украсть? Сделаем хежм, как любила говорить мама, и постараемся не перепутать с хаджем.
Хежм. Подсчет. Идыш. Производился в виде баланса с учетом доходов и расходов. Произносилось это слово всегда с кривой ухмылкой, ибо результат был еще неизвестен, но знак всегда минус.
Наша простая прикидка показала, что за прошлый учебный год я заработал около 20 тысяч. И все протратил. А 1000 долга кто отдал? Ну ладно, ладно, минус 1000 отдал. Не ворчи. Ты что ж, считаешь рубль из тазика рублем в кармане? Согласен. Хорошо. 15. За 10 месяцев это набегает 1500 в месяц. Я тебя спрашиваю, идиот. Ты куда просрал такие деньжищи? И что, нельзя было хотя бы рассчитаться с долгами? Нельзя. Не кипятись, попей чаек со штруделем. Бабушкин, как ты любишь. Мы явно раздражали друг друга. Тот, который рацио, тоже хотел жить широко. Но и тот, широкая душа, жаждал финансового благополучия. Как найти золотую середину? Пару лет назад советские альпинисты впервые покорили Эверест. Об этом кричали. Этим гордились и я в том числе. Наши граждане покорили восьмитысячник. Мое же восхождение на пятнадцатитысячник прошло как-то буднично, оставшись незамеченным. Шоферка, приносившая большую часть доходов, уже в прошлом, а гормон трат продолжает выделяться в новом объеме. Сейчас я отчетливо сознаю, что урезать расходы так же легко, как похудеть в компании холодильника, доверху наполненного продуктами. А увеличить их до прежнего уровня все равно, что поправиться после такого похудения. Успокойся. Давай разложим по полочкам. Ты пожрал, я спокоен. Давай. Сигаретку? Не откажусь. С кофейком. Сели эти два человека и задумались. И придумали вот что. План. Первое. Диплом таки нужно защитить, как бы ни было лень. Второе. Жить нужно только в Москве, не обсуждается. Третье. Что для этого нужно будет сделать, то и сделать. Четвертое. Тратить только заработанное. И никаких предоплат. Сначала заработать, потом потратить. Понял? Понял. Пятое. Жениться на москвичке за отмазку не канает. Принято единогласно. Шестое. На решение поставленных задач отводится год. Подписались оба, один на всякий случай крестиком. Мало ли что.